Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 11, днем обещают до плюс 21, погода будет ясная. В Санкт-Петербурге плюс 14 с небольшим дождем. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 мая, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы нашей программы. С сегодняшнего дня временно возобновляется авиасообщение между Россией и Грузией. Итоги чемпионата мира по хоккею и Каннского кинофестиваля. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, читаете ли вы стихи современных поэтов. В середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете, отправив нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И у нас развивается дискуссия на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. Итак, читаете ли вы стихи современных поэтов? С сегодняшнего дня временно возобновляется авиасообщение между Россией и Грузией. Грузинская частная авиакомпания Аэрзена Georgian Airways совершит несколько рейсов в Москву. Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в 2006 году после обострения отношений между двумя странами, восстановлено в 2008 и затем снова отменено в августе того же года после российско-грузинского военного конфликта. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Дважды после августовской войны, во время рождественских и пасхальных праздников, Аэрзена уже выполняла чартерные рейсы по маршруту Тбилиси-Москва и Тбилиси-Санкт-Петербург. Соответствующие службы России объясняли свое решение гуманитарными соображениями, а также просьбой главы Грузинской православной церкви. Впоследствии президент Медведев, отвечая на вопрос грузинского журналиста Малхаза Гулашвили, кстати, он недавно сбежал из Грузии в Россию, опасаясь ареста, заявил, что не видит особых проблем в возобновлении регулярного авиасообщения даже при нынешних грузинских властях. Тем не менее, руководитель пресс-службы Аэрзены Нино Георгобиани подчеркнула в интервью «Радио Свобода», что пока речь идет лишь о чартерных рейсах.
У нас есть документ уже, что мы можем выполнить чартерный рейс 24 мая. Сразу авиации 24 мая на летний сезон. 3-4 рейса, как будет потребность. Только на Москву, если будет потребность, допустим, мы можем в другие города выполнять рейс. 50% загрузка идет пока что. Немного. Никакая политическая партия, никто не участвовал в этих переговорах. Вообще-то политики не участвуют в переговорах, когда идет о чартерных рейсах. Государственные переговоры должны начаться во время регулярного рейса авиасообщения, чтобы восстановить.
По вашим данным, все-таки переговоры о регулярном авиасообщении идут между Тбилиси и Москвой?
Это вопрос не к нам. Мы готовы выполнить регулярный рейс, если будет открыто авиасообщение с российской стороны. Вы знаете, в августе, когда была война, российская сторона 9 августа закрыла авиасообщение с Грузией. Так что наше правительство заявляет, что они должны открыть авиасообщение. Мы не закрывали, и наше государство закрывало.
Госпожа Георгобиани не случайно отметила, что ни одна политическая сила не имеет права объявлять своей заслугой возобновление чартерных рейсов. Дело в том, что эта тема была одной из основных в ходе недавних переговоров в Москве между Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Грузии Зурабом Нугайдели. Его ближайший соратник Петре Мамрадзе в беседе со мной дал понять, что на самом деле заслуга Зураба Нугайдели несомненна, но он предпочитает об этом не говорить, чтобы не навредить делу.
Мы предпочитаем не распространяться на эту тему, потому что, не дай бог, наш нервный и ревнивый президент, услышав такие разговоры, что чья-то, скажем, заслуга, ударит кулаком, и хотя Аэрзена как бы такая получастная компания формально, конечно же, рейсы тоже подкатятся. Мы стараемся, мы, так сказать, налаживаем контакт, мы об этом не раз сообщали, что разговор шел об этих вещах также. А уж какой вклад внесли или не внесли, это, как говорится, сочтемся.
Напомним, что регулярное авиасообщение между Москвой и Тбилиси было прервано в 2006 году по решению Москвы, сразу после истории с арестом в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского. О его творчестве, о том, какие мероприятия организованы в стране и за рубежом к этой дате, мы сегодня поговорим. Будут в наших программах и архивные записи. Иосиф Бродский отвечает на вопросы моих коллег и читает свои стихи. Ну а наших слушателей мы сегодня спрашиваем: читаете ли вы стихи современных поэтов? Еще раз напомню, контактные номера. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы принимаем в середине часа. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем опрос на улицах Челябинска. Как отвечали челябинцы на вопрос, читаете ли вы стихи современных поэтов? Этот опрос подготовил наш корреспондент Александр Валиев.
Проза мне нравится больше, чем поэзия, поэтому я читаю только прозу. Люблю исторические книги, приключенческие книги люблю.
Я читаю стихи современных поэтов. Не только читаю, но я даже еще и пишу. Современная поэзия, так же, как и поэзия всех времен, разная. Есть поэты очень талантливые, а есть поэты посредственные. Рифмовать можно научить кого угодно, а поэтам надо родиться.
Читаю изредка Рождественского, Осадова.
Я не читаю стихов вообще. У меня времени не хватает на стихи читать. Хотя стихи люблю, но люблю Ахматову и Цветаеву. И писала раньше сама.
Да, читаю и люблю поэзию очень. Мне нравится Бродский, мне нравится Пастернак, Есенин, Маяковский, Высоцкий. Мне нравятся все те, кто творчески относится к поэзии. Поэзия – это моя стихия.
К сожалению, на данный момент времени читать особо нет. Но стихи люблю, мне нравится. И книги специально не покупаю, но если где-то вот так вот встречается, там обязательно возьму, почитаю.
Нет, я поэзию не читаю, но она мне нравится. Я люблю слушать. Поэтому я слушатель.
Да, если туда относятся Бальмонт, Осадов, Владимир Вишневский, Виктор Быков очень нравится. Ну, если туда же Высоцкий, то и Высоцкий. И все.
Современных поэтов вряд ли. Я читаю стихи Есенина, но еще читаю Пушкина. Не очень-то. А Есенина даже недавно мне понравилась, Анна Снегина. Я даже там немножко выучил кое-что. Красиво он пишет о природе, о своей, о себе там.
Да, читаю, нравится поэзия, нравилась всегда. Нравится Бунин, нравится Блок, Осадов, Ахмадулина, Казакова. Много поэтов, которых я могу перечислить, поэзия которых мне близка.
Ну а как же без них-то? Вот недавно Высоцкого читала. Очень перекликаются и с сегодняшним днем, несмотря на то, что написано десяток лет назад.
Сказать по правде нет. Ну, хотя бы потому, что поэтов их в любом случае надо не читать, а слушать, на мой взгляд, ну или декламировать. Хотя Филатов куда уж более современнее. Вот Филатовым зачитываюсь. Ну и сейчас, ввиду определенных изменений в моей жизни, конечно же, потихонечку начинаю приобщаться к детским поэтам, в том числе и современным, хотя по фамилии никого не назову.
Да, читаю, вот недавно читала, перечитывала поэтов-писенников наших, один из них Тальков. Его поэзия, в принципе, своеобразная очень, поэтому мне было интересно очень познакомиться с ней.
Так челябинцы отвечали на вопрос, читаете ли вы стихи современных поэтов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня возобновляются чартерные авиасообщения между Россией и Грузией. Во Франции вечером в воскресенье вручены награды 63-го Каннского международного кинофестиваля. Сборная России по хоккею заняла второе место на чемпионате мира, который завершился в Германии. Южная Корея прекращает торговлю и морское сообщение с КНДР. В Китае в воскресенье произошли две крупных аварии, в результате которых погибли десятки человек. На шахте Распадская в Кемеровской области в воскресенье найдено тело одного из 24 пропавших без вести горняков. В Британии сегодня первый день забастовки бортпроводников авиакомпании British Airways. Власти Соединенных Штатов подвергли резкой критике компанию British Petroleum, которой не удается полностью устранить утечку нефти в Мексиканском заливе. 24 мая сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Судьба россиянки Сони Шашкиной, 4-летней девочки, больной лейкозом, оказалась в центре внимания средств массовой информации. Российские врачи и представители благотворительных организаций обвиняют ее отца в том, что он не хочет использовать химиотерапию. Отец Сони, Сергей Шашкин, считает химиотерапию опасной для ребенка и предпочитает ей альтернативные методы лечения в немецкой клинике. Об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Соне Шашкиной 4 года. Месяц назад ей поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Семья Сони организовала страничку в социальной сети ВКонтакте, чтобы собрать средства на лечение. Деньги удалось собрать, но отец Сони Сергей Шашкин от химиотерапии отказался, посчитав ее опасной для ребенка. Сейчас он находится в Германии. Соня проходит лечение без химиотерапии в немецкой клинике. Решение Сергея Шашкина осудили российские врачи, говорит Ирина Горбузова, врач отделения химиотерапии лейкоза детской городской больницы номер 1 в Санкт-Петербурге. Именно там Соне поставили диагноз.
Лейкоз, который не является очень сложным для диагностики, никаких сложностей в оказании такого рода помощи детям в нашей стране нет. Анализ, который, в общем, делается в нескольких лабораториях, вариант ошибки исключен. А он пытается какие-то искать альтернативные методы, учитывая, что это заболевание, которое без лечения 100% случаев приводит к летальному исходу, а при лечении до 90% на сегодняшний день дети поправляют. Заниматься методами экспериментальными, нам кажется, что это по меньшей мере глупо. И так не выглядело, как ситуация, при которой мы могли милицию подключить. Это не то, что жестокое обращение с ребенком.
С Ириной Горбузовой согласна и координатор благотворительного фонда «Адвита» Елена Грачева. Ее фонд не стал сотрудничать с Сергеем Шашкиным, узнав о его отказе от химиотерапии.
В данном случае диагностировано было очень рано, на очень ранней стадии. Очень щадящий курс вывел бы девочку в устойчивую ремиссию. И то, что время упущено безвозвратно и неизвестно, как это скажется на здоровье девочки, это, конечно, катастрофа. В данном случае только вот общественность, то есть те люди, которые собирали деньги на лечение этой девочки, вот они начали бить во все колокола и как-то пытаться вразумить родителей. Кажется, не существует механизма вообще воздействия в этой ситуации. Отец же не отказывает ее лечить, он просто ее лечит в той клинике, в которой считает нужным. Вот в этой ситуации нужна, конечно, очень строгая юридическая консультация, каковы полномочия родителей и на какой стадии должна вмешиваться опека.
Сам Сергей Шашкин к критике в свой адрес относится спокойно. Говорит, что негативные отклики интернет-пользователей помогают ему трезво оценивать собственные решения. В химиотерапии он видит угрозу чуть ли не большую, чем в лейкозе.
Есть граничные показатели, там бласты в крови, тромбоциты, еще что-то, которые именно являются показаниями для химии. Пока это все в порядке, мы химию делать не будем. И лежим под общей терапией, и будем лежать столько, сколько надо, будем приезжать циклами. То, что лейкоз как диагноз, в этом никто не сомневается. Обвинение в том, что я не понимаю, что такое лейкоз, абсолютно чушь, потому что я прочитал, наверное, больше всех вместе взятых по этой теме. У меня ни претензий к ДГБ никому нету, в принципе, потому что ДГБ абсолютно квалифицированные врачи, они же нам все нормально, толком разъяснили. Но они могут по принципу своего лечения принимать во внимание некоторые другие параметры, в частности, у каждого ребенка, который там лежит, очень разные параметры крови, состояние организма, вирусных инфекций, еще чего-то. Химия сама по себе, это не является лечением убивания костного мозга до тех пор, пока либо не умрут клетки аномальные, которые больше подвержены воздействию химии, либо не убьется весь костный мозг, и тогда будет показана пересадка. Через 5 лет диагноз лейкоз снимают, но получается такой букет болезней, что они через несколько лет просто умирают там, от всего остального. К этому надо подходить очень аккуратно, потому что это очень большой бизнес. Это тупость убивать сначала организм, а потом его восстанавливать.
Критики Сергея Шашкина плохо отзываются и о клинике доктора Клера в Мюнхене, где сейчас Соню лечат терапевты. О том, что это за место, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Репутация доктора Николауса Клера и его клиники в Мюнхене, а с недавнего времени и в Зальцбурге, представляется весьма спорной. То, чем он занимается, относится к альтернативным методам лечения рака. Упор в методах доктора Клера делается на активизацию иммунной системы пациента, и главный способ – это лечение собственной кровью пациента, обработанной по запатентованному доктором Клером методу. Тот факт, что лечение у доктора Клера не оплачивают немецкие больничные кассы, ничего плохого о его работе не говорит. В Германии вследствие сильной забеспокоенности бюрократизированности системы здравоохранения, продвижение новых методов лечения может длиться годы. Поэтому клиника доктора Клера активно работает с пациентами других стран, в частности России. Есть, как правило, неподписанные, то есть анонимные публикации в интернете о шарлатанстве и алчности клера. Есть и позитивные отзывы, в том числе и от известных немцев, бывших пациентами доктора Клера. На мой вопрос о состоянии здоровья Сони Шашкиной и прогнозах доктор Клер сказал: «Мы провели диагностику по нашему методу. У девочки некоторые показатели указывают на симптомы и факторы, которые вообще не были до сих пор исследованы. В нынешней медицине при лейкозах и других раковых заболеваниях применяют химиотерапию практически во всех случаях, не обращая внимания на причины возникновения болезни. А как раз при детских лейкозах причиной часто является вирусная инфекция, которая протекает параллельно. Вирусные инфекции, если они задевают костный мозг, могут привести к начальным предварительным стадиям лейкоза. Они же могут привести и к настоящему лейкозу, чаще к лимфолейкозу. Эти особенности редко диагностируются в обычных клиниках, так как пациенты быстро погибают. Но наша диагностика с Соней Шашкиной как раз сейчас в процессе. Некоторые вещи, которые мы у нее обнаружили, мы уже лечим. Надо отметить, что если в процессе вирусной инфекции начинают применять химиотерапию, число лейкоцитов заметно уменьшается, и иммунная система оказывается абсолютно беззащитной перед вирусами. Это, конечно, ужасно. И поэтому вначале необходимо правильное лечение вирусной инфекции. С нашей точки зрения, мы не видим в анализах девочки показатели, которые говорят о настоящем лейкозе. Это я могу сказать уже сейчас.
У 4-летней Сони Шашкиной острый лимфобластный лейкоз. Семья и российские врачи по-разному хотят ее лечить. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашей программе традиционная рубрика программы «Время свободы». Сегодня в Америке главная тема которой — попытки устранить утечку нефти в Мексиканском заливе. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели, более чем через месяц после аварии на плавучей нефтяной платформе Deepwater Horizon, нефтяная корпорация BP объявила о том, что она попытается заглушить подводную скважину, забив ее грязью, создаваемой во время бурения. Пока разнообразные попытки перекрыть подводный фонтан нефти закончились неудачей. Беспомощность крупнейшей нефтяной корпорации перед лицом экологической катастрофы заставила многих задать вопросы и о том, насколько объективна информация, предоставляемая компанией и американским правительством относительно масштабов происшедшего, рассказывает Алан Давыдов.
Американские законодатели и ученые продолжают обвинять компанию BP в попытках утаить масштабы разлива нефти в Мексиканском заливе, которые, как многие полагают, уже превосходят катастрофу, вызванную крушением танкера Exxon Valdez на Аляске в 89-м году. Под нажимом правительства и общественности США британский энергогигант заявляет о готовности совместно с американскими экспертами определить действительный объем утечки, а заявления Белого дома звучат все более тревожно. «Мы стоим перед катастрофой такого размаха, подобного которому, очевидно, не видели ранее. Я имею в виду нефтяной фонтан в Мексиканском заливе. И мы предпринимаем все возможные человеческие и технологические усилия, чтобы совладать с этим», заявил в пятницу представитель Белого дома Роберт Гибс. Ранее представители компании BP, которая эксплуатировала затонувшую платформу Deepwater Horizon, заявили о некотором прогрессе, о введении нефтеотвода в поврежденную трубу на дне, что позволяет перекачивать в танкер на поверхности 3000 баррелей нефти в день. Однако количество продолжающей выливаться в море нефти может быть гораздо больше официальной цифры. Представители федеральных властей и BP первоначально определили ежесуточный объем выброса в 5000 баррелей, но сторонние эксперты считают, что на самом деле он в 10 раз больше. Американские законодатели продолжают задавать вопросы о том, насколько способна компания BP справится с последствиями катастрофы, говорит глава Комитета по транспорту Палаты представителей демократ Джеймс Оберстар. «Прошел почти месяц. Несмотря на существование плана ликвидации аварии, BP не смогла остановить большую часть выброса нефти или локализовать большую часть уже произведенного выброса». Республиканцы все громче винят Белый дом в неадекватной реакции на аварию и недостаточном контроле за соблюдением нефтяной индустрии требований безопасности. Вот что говорит влиятельный член комитета, республиканец Джон Майк. Америка. В моем распоряжении хронология действий администрации после пожара на платформе. Документ, которым администрация одобрила действия по ликвидации катастрофы, стал одной из причин того, что мы сейчас наблюдаем, потому что в нем не содержалось требований о принятии безотлагательных чрезвычайных мер. Тем временем усиливаются трения между самой администрацией и научным сообществом по поводу растущего нефтяного пятна. Известные американские океанографы заявляют, что правительство не провело адекватного научного анализа ущерба и почти месяц позволяло компании BP скрывать истинные масштабы разлива. Ученые обвиняют Национальное управление океанических и атмосферных исследований в медлительности при изучении масштабов разлива нефти и наносимого ею ущерба глубоководной живой среде. Они отмечают, что за месяц после катастрофы правительство не опубликовало результатов ни одной пробы с морского дна. Вот что сказала на парламентских слушаниях в прошлую среду американский океанограф Сильвия Эрл. Это чудовищно, что мы не знаем, сколько нефти выливается в море. Уму непостижимо, но нам неизвестна доля нефтяного осадка в водяной толще. Другой видный океанограф Рик Стайнер утверждает, что оседание нефти на дне давно описано в научной литературе, и государственные природоохранные агентства должны были с первого же дня катастрофы начать делать пробы и составлять карту нефтяного осадка. Однако, по его словам, обширная экосистема продолжает подвергаться заражению, и никто за этим не следит. Стайнер считает это серьезным провалом Национального управления океанических и атмосферных исследований. Глава этого управления Джейн Лупченко, в свою очередь, настаивает, что, несмотря на колоссальное напряжение в связи с катастрофой в Мексиканском заливе, ее подчиненные рассчитывают в ближайшее время получить более полную картину о воздействии подводных нефтяных шлейфов на природную среду. Мы находимся в начальной фазе действий, и у нас нет исчерпывающей картины ситуации. Но мы ввели в действие все возможные ресурсы для того, чтобы понять, где нефть и какие она может принести последствия. По словам Джейн Лупченко, чтобы как можно более точно оценить экологический ущерб от катастрофы, ее ведомству для проведения некоторых исследований приходится даже нанимать рыболовецкие суда.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Третий сектор. Как именно государство вторгается в частную жизнь своих сограждан». Об этом в программе расскажут литературный критик Илья Кукулин, историк культуры Мария Майофис и педагог «Мама троих детей» Екатерина Ассонова. Валерий Панюшкин о паспорте здоровья школьника как грубом вмешательстве чиновников в частную жизнь ребенка. Страдающих хронической почечной недостаточностью в российских регионах пытаются лишить диализа единственного средства выживания больных. Об этом в медицинской рубрике Ольги Беклемищевой в программе «Третий сектор» сегодня в 11.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, читаете ли вы стихи современных поэтов. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Оставлять комментарии вы можете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. И присылайте нам сообщение на пейджер в Москве 660-1046. В Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией. Авиакомпания «Эрзе» на грузинские авиалинии вновь начинает осуществление чартерных рейсов в Москву и другие российские города, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сборная России по хоккею заняла второе место на чемпионате мира, который завершился в Германии. В финальном матче она проиграла команде Чехии со счетом 1-2. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения поэта, писателя, Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в родном городе литератора Петербурге сегодня пройдет юбилейный вечер. На шахте «Распадская» в Кемеровской области в воскресенье найдено тело одного из 24 пропавших без вести горняков. Во Франции вечером в воскресенье вручены награды 63-го Каннского международного кинофестиваля. Главный приз – золотую пальмовую ветвь – завоевал фильм тайского режиссера Апичат Понга Вирасетакула под названием «Дядя Бунми, вспоминающий свои прошлые жизни». В Китае в воскресенье произошли две крупных аварии, в результате которых погибли десятки человек. При сходе поезда с рельсов на востоке страны погибли не менее 19 человек, на северо-востоке – 32 человека стали жертвами столкновения грузовика с пассажирским автобусом. Савеловский суд Москвы начнет сегодня рассматривать иск о защите чести и достоинства, поданный префектом Северного округа российской столицы Олегом Митворем к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. В Британии сегодня первый день забастовки бортпроводников авиакомпании British Airways. Профсоюз стюардов намерен провести забастовку общей продолжительностью 20 дней в несколько этапов, первый из которых продлится 5 дней. Власти Соединенных Штатов подвергли резкой критике компанию British Petroleum, которая по-прежнему спустя месяц после аварии на буровой платформе не удается полностью устранить утечку нефти в Мексиканском заливе. В Москве в возрасте 78 лет скончался сценарист и драматург Михаил Шатров.
Это была краткая сводка новостей. Ее вам представила Светлана Павлова. В эфире программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского. Наших слушателей мы спрашиваем в утренней программе: читаете ли вы стихи современных поэтов? Еще раз напомню номера телефонов. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Телефон прямого эфира, который заработает сразу же после репортажа нашего корреспондента, 8-800-222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. А сейчас к репортажу. Городами Иосифа Бродского традиционно и по праву считаются Петербург, Нью-Йорк, Венеция и Рим. Но в его художественном мире немецкий язык и литература немцы занимали свое особое место. А Берлин накануне падения стены стал героем одного из его произведений, рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Иосиф Бродский, благодаря своей матери, которая знала немецкий, знал порядка 300 немецких слов и виртуозно пользовался этим словарным запасом.
2 часа в резервуаре. Эпиграф из Александра Сергеевича Пушкина: «Мне скучно без». Это сцена из Фауста. «Я есть антифашист и антифауст, их любя жизнь и обожаю хаос, их бин хотеть геновса официрен, дем цайт сум фауст коротко шпатирен».
Сегодня, в день рождения Бродского, мне хочется пристальнее вглядеться в его единственное берлинское стихотворение, написанное в 1989 году. Оно заглавлено «Ландсверканал Берлин», и в названии есть небольшая ошибка. В немецком действительно в сложносоставных словах очень часто есть соединительное «с», но именно в этом слове немцы говорят «Ландверканал». 10 лет назад Петр Вайль, будучи в Берлине, попросил меня проводить его к тому месту, где в канал было сброшено тело Розы Люксембург. Он сфотографировал это место и объяснил, что отправит свое описание и фотографию Льву Лосеву, который готовил свое комментированное издание стихов Бродского. «Канал, в котором утопили розу, Л, как погашенную папиросу, практически почти зарос, с тех пор осыпалось так много роз, что нелегко ошеломить туриста. Стена, бетонная предтеча Криста, бежит из города к теленку и корове, через поля, отмытые цвета крови. Дымит сигарой предприятие, и чужестранец задирает платье туземной женщине не как завоеватель, а как придирчивый воятель, готовящийся обнажить ту статую, которой дольше жить, чем отражению в канале, в котором розу доконали». Я высказал тогда предположение, что интерес Бродского к Розе Люксембург, возможно, происходит от его любви к творчеству Платонова, один из героев которого влюблен в Розу Люксембург. Сегодня я вижу это стихотворение скорее как результат прогулки Бродского по городу и, скорее всего, в сопровождении прекрасной берлинки, той самой туземной женщины, статуи, которую в воображении или в реальности готовится обнажить, ну, скажем, лирический герой Бродского. Упоминаемый в стихотворении Кристо – это американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев, который вместе со своей женой Жан-Клод создал, в частности, в 1976 году проект «Бегущая изгородь» в Калифорнии. Это 24 мили стены из ткани. В этом стихотворении спрессовано очень многое. Отмытая кровь войны, стена, разделившая Берлин и убегающая к теленку и корове, так как стена, собственно говоря, окружила Западный Берлин, а также, так сказать, антигетовская мысль Бродского о том, что мгновение не столь прекрасно, сколь неповторимо. Именно этим растянутым мгновением взгляда Бродского в Берлинский канал и является его стихотворение.
Рассказывал наш корреспондент в Германии Юрий Векслер, а сейчас заработал телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 222 12. Еще раз напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня наших слушателей мы спрашиваем, читаете ли вы стихи современных поэтов. Первым до нас дозвонился Миндат из Тюмени. Доброе утро.
Утро.
Миндат, как вы ответите на наш вопрос?
Я сам издаю местных авторов Тюменской области произведения.
Значит, читаете?
Да.
Как относитесь к творчеству современных поэтов?
Положительно. Но не все, конечно, у нас хорошо пишут. Есть там недостатки в стихах, в прозе.
Спасибо. Это был звонок из Тюмени. Несколько сообщений, которые уже приходят, пришли к нам на номер 660-1046, это номер пейджера, и смс-сообщения, которые приходят на номер 8903-743-2801. Тагир Якупов из Казани пишет: «Стихи выдающегося советского поэта Анатолия Лукьянова посильнее Фауста Гёте. Если его в 91-м году не посадили в тюрьму, он превзошел бы Шекспира, Пушкина и Лермонтова вместе взятых по тиражам. Не ценят у нас людей и таланты, губят на корню». Еще одно сообщение от Матвея. «Считаю гениальными поэтов, которые формируют душу человека. В детстве это Маршак и Чуковский, в юности Лермонтов и на всю жизнь Пушкин. Других, особенно современных, поэтами назвать не могу, так как они за душу не берут». Давайте сейчас послушаем, как ответит на наш вопрос, читаете ли вы стихи современных поэтов, Игорь из Краснодара. Игорь, доброе утро.
Доброе утро всем слушателям. Вы знаете, два слова о Бродском к 80-летию, которое отмечается. Вы знаете, Бродский в литературе – это то же самое, что черный квадрат Малевича в живописи. Если бы не холодная война, никогда бы Бродский не получил Нобелевской премии. Вот такое мое мнение.
Ну, а что касается стихов современных поэтов? Нет, не услышал этот вопрос наш слушатель из Краснодара, Игорь, поэтому продолжу зачитывать ваши смс-сообщения и сообщения, которые приходят на пейджер в Москве и по электронной почте. Напомню, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. «Я люблю читать стихи современных поэтов, а также люблю стихи Пушкина, Есенина, Тютчева, Вертинского и Ахматовой», пишет нам Андрей из Одинцова. Ну, Андрей, что же, называйте имена и фамилии современных поэтов тоже. Майорова пишет: «Настоящая поэзия осталась в прошлых веках, разумеется, во время войны, а сейчас это просто набор слов». Бродского, конечно, читали, пишут нам Майорова. У нас есть еще один звонок. Николай из Брянской области. Доброе утро.
Всем доброе утро. Я, в общем-то, так считаю. Я, конечно, учился на классике, как и все мы. Вот. Что касается современных, я понимаю поэтов нашего коммунистического лагеря. А вот эти вот все, понимаете, я их просто не понимаю. Я не хочу сказать, что там набор слов, ну за душу они не берут. Вот. Все путано и непонятно. Спасибо.
Ну что ж, вот современные авторы, современные поэты не нравятся Николаю из Брянской области. Узнаем, нравятся ли они Николаю Ивановичу из Москвы. Николай Иванович, читаете стихи современных
поэтов?
Спасибо.
Конечно, Бродский – это величина, но правильно сказал слушатель, если бы не было, вот, будем говорить, такой вот политической войны между государствами, и как он выходил, конечно, было много недостатков в советском периоде, но для меня, конечно, является и Боротынский, и, естественно, Лермонтов в то время, ну, естественно, и Пушкин, и многие романсы, которые, а мне очень нравился «Начало века» Саши Черный, который в журнале «Сатирикон». «Семья Ералаш, а знакомые нытики, сплошной карнавал мелюзги. От службы, от дружбы, от прелой политики безмерно устали мозги. Возьмешь ли книжку, мути мразь, Один кота хоронит, другой слюнит, разводит грязь и сладострастно стонет. И он ругает: «Петр Великий, Петр Великий, ты один виновник всех, для чего на север дикий понесло тебя на грех». Ну и так далее. Короче говоря, Саша Черный, он, вы наверняка тоже читали, это действительно такой нежный, он же тоже не принял революцию, а ведь, в принципе, мир меняется к социальному, к социализму, все равно идет, это никуда мы от этого не денемся, и мир наживы, он остается миром наживы, обогащения и так далее. Вот мир капитала, там, где...
Николай Николаевич, спасибо, Николай Иванович, спасибо за звонок, мы немножко уходим уже от темы, я чувствую, но у нас есть еще звонки. Игорь из Свердловской области, доброе утро. Вы читаете стихи современных поэтов?
Я стараюсь, конечно, как можно больше познакомиться с ними, но, к сожалению, мне не удается найти в стихах, во-первых, мастерства, очень редко. Но самое главное, что в стихах многих поэтов я не вижу отражения, ну, по крайней мере, я не нахожу отражения тех трудностей, о которых, собственно, и говорят вот выступающие сейчас до меня. Вот если бы взять, допустим, Есенина, ну, который наиболее близок по времени, то его стихи о русском христианине, о судьбе русского человека, вот времен особенно 20-х годов, они, я считаю, не только великолепными, они просто гениальны. Вот его отношение государства, его отношение к государству. Он предупреждал своими стихами те беды, которые сейчас вот нам приходится, ну, приходится как бы разгребать.
Игорь, спасибо за этот звонок. У нас, к сожалению, не осталось времени на общение со слушателями в этом часе, но ровно через час мы вновь включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики».
Общий объем экономики России в апреле с учетом сезонных факторов увеличился к уровню марта на 0,7%, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Эксперты швейцарской бизнес-школы AMD, одной из ведущих в Европе, представили очередной ежегодный рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Соединенные Штаты после 16-летнего лидерства в рейтинге оказались теперь на третьем месте, уступив Сингапуру и Гонконгу. Далее в первой десятке рейтинга Швейцария, Австралия и Швеция, за которыми следуют Канада, Тайвань, Норвегия и Малайзия. Германия на 16-м месте, Китай на 18-м, Великобритания на 22-м, Франция на 24-м, Япония на 27-м месте. Россия получила 51-е место из 58 между Иорданией и Словенией. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом квартале, сократился на 17% к уровню трех первых месяцев прошлого года и составил 2,6 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Министры финансов стран Европейского Союза предварительно одобрили законопроект, предусматривающий ужесточение регулирования в Европе бизнеса хедж-фондов. Он впервые обязывает хедж-фонды не только регистрироваться в регулирующих государственных органах, но и предоставлять им определенную информацию о своих сделках, а также создавать собственные резервные фонды, как это делают банки. В Европейском парламенте обсуждается своя версия этого законопроекта. К июлю должен быть согласован единый вариант. Основные фонды жилищно-коммунального хозяйства России изношены в среднем на 60%, а в отдельных регионах на 90%, заявил министр регионального развития Виктор Басаргин. По его оценкам, на восстановление этих объектов ЖКХ потребуется до 6 триллионов рублей. По текущему курсу это почти 200 миллиардов долларов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение апреля сократилась на 4,3% до 6 миллионов 140 тысяч человек, а общий уровень безработицы снизился с 8,6% до 8,2% численности экономически активного населения страны, сообщила Федеральная служба статистики. В Соединенных Штатах в апреле впервые за последние 13 месяцев отмечена дефляция, то есть общее снижение потребительских цен на 0,1%. Об этом сообщило Министерство труда США. Главной причиной считается значительное падение цен на энергоносители.
Сергей Сининский представил вам новости экономики. В Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня возобновляются чартерные авиаперелеты между Россией и Грузией. Во Франции вечером в воскресенье вручены награды 63-го Каннского международного кинофестиваля. Сборная России по хоккею заняла второе место на чемпионате мира, который завершился в Германии. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Ну и к последней новости. Сейчас подведем мы итоги чемпионата мира по хоккею с нашим спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Главный итог у фаворита турнира сборной России — лишь серебряные медали. Третий раз подряд выиграть чемпионат мира россиянам не удалось. Результат финального матча Чехия-Россия 2-1 в пользу чешской сборной. Алексей, а ведь по ходу турнира сложно было предположить, что именно чешская команда его выиграет.
Да, пожалуй, что да, хотя чехи к финалу турнира очень прибавили, и тот матч, который они выиграли в полуфинале у сборной Швеции, сравняв счет за 7 секунд до окончания матча и победив в серии штрафных бросков, я думаю, он говорит о многом, в первую очередь о психологической устойчивости чешской команды, ну и о том, что называется в спорте морально-волевые качества. Вот по этому показателю, я думаю, сборная Чехии превзошла всех остальных, безусловно.
Ну а если говорить о сборной России, то почему команда, которую считали фаворитом, эксперты, комментаторы, специалисты спортивные говорили о том, что сборная России по составу на голову, а некоторые говорили, что и на две выше, чем все остальные соперники?
Ну, это безусловно так. По составу сборная России, конечно, была на две головы выше всех остальных соперников. Дело в том, что, конечно, в финале тут звезды так сошлись. Сборная России показала далеко не самый лучший свой хоккей, а сборная Чехии, наоборот, смогла, как говорится, прыгнуть выше головы. Но, безусловно, психологически в сборной России уже с самого начала турнира были какие-то проблемы. То был демарш против прессы, то какие-то странные высказывания Быкова. Кстати, после финала он сказал, что главная проблема российского хоккея – наладить взаимодействие между Федерацией хоккея России и континентальной хоккейной лигой. Честно говоря, до сих пор о таких проблемах мало кто слышал, но, вероятно, они есть. Ну и еще, мне кажется, что Вячеслав Быков излишне, как говорится, накручивал, политизировал свой хоккей, ходил в свое время с георгиевской ленточкой, потом однажды заявил, что сборная России играла как штрафной батальон. Но мне кажется, такие вещи не красят главного тренера, тем более Быков всегда был очень взвешенным специалистом. Но вот по игре все-таки выжить все лучшее из лучших своих хоккеистов в данном случае он не смог. Думаю, что это, конечно, проблема тренерская и тренерско-психологическая, потому что по классу, повторяю, сборная России была выше всех остальных на этом турнире.
Ну, наверное, два эпизода в финальном матче будут еще долго обсуждать. Это момент, когда была заброшена шайба в ворота сборной Чехии, и вторая шайба, которая залетела в ворота российской сборной.
Вы знаете, Михаил, даже комментаторы Первого канала, которые в высшей степени патриотичны, в моменты, когда это происходило, признали, что судьи были абсолютно правы. И действительно, Павел Дасюк забросил шайбу, когда было видно, что уже нули на секундомере, и чехи остановились, сирена прозвучала. А что касается гола, который Раленек забросил в сборную, в ворота сборной России, ну что ж, шайба действительно, согласно правилам, считается засчитанной, когда хоккеист не делает встречного движения коньком, и в данном случае после повторов было отчетливо видно, что еще и российский игрок ему помогал накатываться на ворота, в кавычках помогал. Думаю, что конечно, это на усмотрение судьи, но повторяю, что особых претензий нигде ни по телевидению, ни в прессе никто пока что не высказывал. Даже и Быков, и игроки сборной России тоже.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И сразу от одной из главных тем дня минувшего уже, наверное, можно сказать, мы переходим к темам дня сегодняшнего. Тем, которые попали на первые полосы российских газет. Надежда Перцева, наш обозреватель, рядом со мной в студии. Надежда, вам слово.
Доброе утро, Михаил. Ну, начнем с газеты «Ведомости». Таможенный союз может быть создан без Белоруссии, только Казахстаном и Россией, хотя это наименее желанный вариант, пишет газета. Делегации трех стран не смогли договориться в Петербурге ни по одному из ключевых вопросов, отмечает издание. И надо отметить, что эта тема сегодня одна из центральных на страницах сегодняшних газет. Продолжает это центральная тема также российской газеты. Центральная публикация под заголовком «По красному коридору. Таможенный союз пока откладывается». Газета также отмечает, что напоминает, во-первых, что таможенный союз, который должен был окончательно вступить в силу с 1 июля 2010 года, кажется, откладывается на неопределенное время. Премьеры России, Казахстана и Белоруссии после долгих переговоров в Петербурге так и не смогли пойти навстречу друг другу. Но, вот видите, газеты практически цитируют друг друга. На этой же первой полосе российской газеты сегодня исполняется 70 лет со дня рождения великого русского поэта Иосифа Бродского. «Если выпало в империи родиться». Независимая газета. Возобновившиеся украинско-российские переговоры о праве собственности на заграничное имущество СССР могут привести к очередному межгосударственному спору, считает независимая газета. Эксперты отмечают, что, отказавшись от российского варианта урегулирования вопроса, украинская власть ухудшит отношения с основным стратегическим партнером. Приняв предложение Москвы, команда Януковича рискует спровоцировать новый политический кризис внутри Украины, хотя новая украинская власть заинтересована в том, чтобы отложить решение старой проблемы, однако российская сторона настаивает на скорейшее ее решение, заключает независимая газета. Обратимся к «Коммерсанту». Центральная публикация под заголовком «Культ и культура делит имущество». И речь в ней, в этой публикации, идет о том, что в распоряжении «Коммерсанта» оказался законопроект о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Документ, вызвавший бурный протест со стороны музейного сообщества, на этой неделе будет внесен в правительство Российской Федерации, напоминает газета. В финальном варианте разработчики пошли на уступки музейным работникам, которые опасается, что передача имущества религиозным организациям приведет к утрате культурных памятников, подчеркивает газета «Коммерсант».
Спасибо, Надежда. Еще несколько тем из свежих российских газет ровно через час в обзоре свежих российских газет. Ну а в нашей программе рубрика «Городской репортаж». В Петербурге собираются строить доходные дома для гастарбайтеров, а также для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и не имеющих средств для того, чтобы снимать жилье. Возможно, что квартиры в этих домах будут предоставляться и людям, которые стоят в очереди на квартиру на несколько месяцев до подхода очереди, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
О планах по созданию целой сети доходных домов для приезжих рабочих из других регионов России и других стран поведала сама губернатор Валентина Матвиенко. Она объяснила, что город не может обойтись без трудовых мигрантов, но надо, во-первых, сделать так, чтобы они были на легальном положении, а во-вторых, использовать в первую очередь не иностранных рабочих, а людей с северо-запада, страдающих от безработицы, например, тех же трактористов, простаивающих зимой. По мнению губернатора, жить в вагончиках на стройках не годится, а снимать жилье очень дорого, поэтому выходом могут оказаться доходные дома, где работодатели смогут снимать жилье для своих рабочих. «Это будут дома, где будет бедненько, но чистенько», — сказала губернатор. В пресс-службе губернатора сказали, что этим вопросом занимается жилищный комитет, где уже имеется соответствующий пилотный проект. Правда, в самом жилищном комитете комментарий пока получить не удалось. А вот у бывшего депутата законодательного собрания в четырех созывах Натальи Евдокимовой, много занимавшейся жилищным законодательством, новый проект доверия не вызывает.
Квартирный вопрос испортил не только москвичей, петербуржцев тоже. С квартирами и с жильем у нас ужасно плохо. У нас очередь общая не двигается с 1 октября 1979 года. о чем тут говорить? Да, у нас были такие экстраординарные программы, которые были связаны с расселением бездомных. Вот если мы сейчас об этом скажем, с моей точки зрения, сама программа просто провалилась. Почему? Да, были выделены средства, да, были, ну, не построены, а, скажем так, реконструированы уже имеющиеся здания. Да, там действительно чистенько и небогато, но эти дома пустуют. Чтобы туда попасть, нужно получить кучу всяких справок, предварительных процедур. Ну и что?
Наталья Евдокимова боится, что любой подобный проект обречен на неудачу, тем более тогда, когда целый ряд жилищных проектов в городе фактически заморожен, в том числе жилье бюджетникам, молодежи, многодетным семьям.
Есть шикарная программа расселения коммуналов. Она тоже не работает. У нас есть общежития, которые в подвешенном состоянии находятся, и люди не знают, что делать. Конечно, можно говорить о каких-то программах, когда уже удовлетворены спросы и потребности, собственно, граждан города. Но сейчас кризис, это что было для красного словца, чистенькое, но бедненькое, да? Вот я этого не понимаю. Но давайте все-таки, если мы обладаем некими полномочиями властью, продумывать свои слова.
Проект вызывает сомнения и у экономиста, научного сотрудника Центра исследований и модернизации Андрея Заостровцева.
Я в это не очень верю, это можно много о чем говорить, но вряд ли это будет действительно строиться. Хотя, кстати, между прочим, я вот тут подумал, что при социализме таких строек было полно. Только гастарбайтеры были там не Багмаев и не Мухамедов, а Иванов, Петров, Сидоров. То есть линчики, деревенские ребята, отработавшие лет 10-15 на заводах, на стройках. Такое было не только на словах, а на практике. Но я не думаю, что сейчас это будет иметь место.
Хотя бы потому, что, по мнению Андрея Заостровцева, в городе полно гораздо более насущных проблем.
Хотя бы взять тоже состояние медицинских учреждений, крыши, которые текли, снег, который не убирался, сами фирмы, которые строительные нанимают гастарбайтеров, они устраивают всякие ночлежки, общаги, иногда их организованно привозят на стройку, организованно увозят, то есть эта проблема решается как бы сама собой. Тем более у них не у всех есть регистрация, она не очень выгодна.
Могут возникнуть и юридические сложности. По какому признаку делить людей на гастарбайтеров и не гастарбайтеров? Если, например, человек приехал на заработки из Дагестана, он гражданин России. Если из Белоруссии или Украины, то нет, и кому давать приоритет? Тем не менее, губернатор Петербурга полна оптимизма. Она считает, что проект быстро окупится, и что доходные дома должны появиться во всех районах города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В следующем часе программы «Время свободы» расскажем о поездке в Междуреченск и визите на шахту «Распадская» нашего специального корреспондента Анастасии Кириленко. Сама Анастасия и расскажет. Итоги Каннского фестиваля подводим с кинокритиком Андреем Плаховым. И, конечно, продолжим общение со слушателями на тему современной поэзии. Слушайте второй час утренней информационной программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.